Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Москва и Тбилиси возобновляют транспортное сообщение по военно-грузинской дороге.
Джанди Багатури, депутат парламента, заявил, что этот вопрос уже решен и Казбеги Верхний Лас в будущем откроется.
Грузинские телеканалы распространили видеокадры военных объектов, которые российские солдаты строят в Абхазии. Нужен ли России Южный поток?
Просто надо отказываться от него изначально, потому что это мега дорогая труба.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях президент США Барак Обама прибыл в Сингапур для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Томас Нинуа и его супруга были обнаружены в пятницу убитыми в собственной квартире. Новым главой Совета Евросоюза мог бы стать экс-премьер Испании Хосе Мария Аснар. По просьбе жителей Абхазии власти республики могут запретить стране спортивный покер. Президент США Барак Обама прибыл в Сингапур для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТС. Ожидается, что в воскресенье состоится его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Российский лидер в субботу уже провел двусторонние переговоры с главой КНР Ху Цзиньтао. Обсуждались вопросы сотрудничества между регионами России и Китая. Вечером по местному времени в субботу руководители стран АТС приняли участие в торжественном обеде. В соответствии с традицией, они были одеты в национальные костюмы страны, организатора саммита. Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Томас Нинуа и его супруга были обнаружены в пятницу убитыми в собственной квартире. Они были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. У правоохранительных органов пока нет версий в связи с убийством. На месте происшествия продолжают работать криминалисты и сотрудники патрульной полиции. Эстер Нинуа была застрелена в кровати, ее супруг Томас Нинуа в кресле, обоим выстрелили в голову. В период президентства Эдуарда Шеварднадзе Томас Нинуа был заместителем министра безопасности после свержения правительства с Звиадагом Сахурди в период временного правительства. Нинуа на протяжении примерно 2 месяцев исполнял обязанности министра безопасности. Новым главой Совета Евросоюза, так называемым президентом ЕС, мог бы стать экс-премьер Испании Хосе Мария Аснар, заявил в субботу председатель Европарламента Ежи Бузок. Сам Аснар до сих пор не заявлял о своем намерении баллотироваться на эту должность. В качестве кандидатов на высший пост в ЕС называются также имена бывшего британского премьера Тони Блэра, нынешних глав правительств Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и других европейских политиков. Вопрос о президенте ЕС будет рассмотрен на саммите в Брюсселе 19 ноября. Эту должность предусмотрена недавно ратифицированным Лиссабонским договором о реформе структур ЕС. По просьбе жителей Абхазии, власти самопровозглашенной республики могут запретить в стране спортивный покер. Об этом РИА Новости замначальника заявил замначальника управления правительственной информации при президенте Алхас Чалокуа. В связи с тем, что в абхазском законодательстве нет запрета на спортивный покер как вид спорта, некоторые предприниматели стали открывать клубы по игре в спортивный покер, что побуждает посетителей к азартным играм на деньги. На днях к президенту обратились граждане с ходатайством обратить внимание на возникшую проблему, рассказал Алхас Чалокуа. Игорный бизнес запрещен в Абхазии с 2006 года. Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми европейскими странами, намеренными участвовать в проекте, сообщил сегодня российский премьер Владимир Путин. Завершающей стала договоренность со Словенией, заключенная сегодня в Подмосковье, по итогам переговоров Путина с главой правительства Словении Борутом Пахором. Газопровод «Южный поток» пройдет по дну Черного моря через Болгарию в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Проект финансируется российским «Газпромом» и итальянским концерном «Эни». Вот газопровода в строй запланирован на 2015 год. Вдова первого президента Грузии Звиада Гамсахурдзе Манана Арчевадзе Гамсахурдзе и ее сторонники объявили в субботу голодовку. Как сообщает Интерфакс, Арчевадзе Гамсахурдзе требует освобождения ее сына Цатне Гамсахурдзе, который находится под стражей по обвинению в покушении на убийство своего соседа. Сам Цатне Гамсахурдзе не признает себя виновным и также голодает в заключении. По мнению вдовы первого грузинского президента, ее сын преследуется по политическим мотивам. Генеральный секретарь ООН решил провести 24-часовую голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме голода, от которой страдают более 1 миллиарда человек. Представитель ООН сообщил, что Пан Ги Мун не будет принимать пищу в воскресенье, в частности, во время перелета в Рим, где в понедельник открывается трехдневная международная конференция по проблемам борьбы с голодом. Жак Диуф, глава продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которая проводит встречу в Риме, призвал всех жителей Земли присоединиться к нему и воздержаться от еды в день накануне Римской конференции. В полиции Ирана создано специальное подразделение для контроля за интернетом. Как сообщил его руководитель в интервью местным СМИ, цель подразделения – борьба с преступлениями, такими как мошенничество, а также с распространением клеветы и оскорблений. Наблюдатели называют основной целью создания нового органа ужесточение контроля за деятельностью оппозиции. Во время массовых протестов против итогов президентских выборов в июне оппозиционные активисты использовали именно интернет-сайты, форумы и блоги в качестве средства связи и координации своих действий. В КНР скончались 2 человека, которым ранее ввели вакцину от гриппа H1N1. Как сообщает Министерство здравоохранения Китая, они умерли от сердечной недостаточности. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования. Ведомство заявило, что вероятность того, что смерть наступила в результате аллергической реакции на вакцины, исключена. Министерство здравоохранения Китая утверждает, что вакцина эффективна, и процесс вакцинации населения будет продолжен.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало». Москва и Тбилиси возобновляют транспортное сообщение по военно-грузинской дороге, которая связывает Россию, Грузию и Армению. Речь идет об открытии контрольно-пропускного пункта Казбеге. Об этом стало известно нашему корреспонденту после вчерашнего заседания Совета национальной безопасности Грузии. Рассказывает Нонна Суварян.
Закончилось расширенное заседание Совета национальной безопасности, которое проводилось в резиденции президента. Заседание открыл президент Грузии Михаил Саакашвили. А по словам участников заседания, среди рассматриваемых вопросов были открытие пограничного пропускного пункта Казбеги-Верхний Ларс и ситуация в оккупированных регионах Грузии, в том числе освобождение 4 школьников из села Тырдниси. Также обсуждался вопрос создания Центра управления кризисами. В своем выступлении президент затронул вопрос открытия границы. Он заявил, что переговоры с российской стороной по этому вопросу проходили в Армении при посредничестве армянской стороны. По заявлению Экит Рашалашвили, председателя Совета Безопасности, открытие пропускного пункта Казбеги-Верхний Ларс еще не принято решение по этому вопросу и идут переговоры. Однако, вышедший после окончания встречи Джонди Багатурия, депутат парламента, заявил, что этот вопрос уже решен и Казбеги-Верхний Ларс в будущем откроется.
Это была Нонна Суварян, наш корреспондент в Тбилиси. В субботу грузинские телеканалы распространили видеокадры, на которых, по их словам, изображены военные объекты, которые российские солдаты строят в населенном в основном грузинским населением Гальском районе Абхазии. Об этом в материале Олеси Вартанян и Геронтия Каличава.
Грузинские телеканалы распространили в субботу видеокадры фотографий, которые, как они говорят, были сделаны рядом с грузинскими селами на территории Абхазии, Верхнего и Нижнего Тобая, Набакеви и Печора. На фотографиях хорошего качества были сняты свежевырытые траншеи и трубы для подземных переходов. По словам представителей абхазского правительства в изгнании, такие укрепления в Гале российские военнослужащие начали делать в последние дни. По их информации, кроме траншеи и подземных переходов, российские военные рядом с грузинскими селами также начали строить дома для военнослужащих и прокладывать туда на новую дорогу, говорит представитель абхазского правительства в изгнании Торнике Киланава.
Вот Тубая и Набакеви строятся дома для военных, а в Печоре строятся казармы для личного военного состава. Строительные материалы им регулярно поставляют. Привозят эшелоном до Чамчиры, а потом оттуда везут к селам. Такие поставки осуществляются регулярно.
Эти грузинские села, где идут интенсивные строительные работы, находятся рядом с грузино-абхазской административной границей. Весной этого года между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой были заключены соглашения, по которым охрана границ непризнанных республик передавалась в единоличное управление российских пограничных служб, которые, в свою очередь, входят в состав российского ФСБ. По подписанному соглашению непризнанные республики обязуются передать в безвозмездное пользование российских погранвойск необходимые им участки земли для военных объектов и домов военнослужащих. Эти объекты неприкосновенны, и представители абхазских и южно-осетинских властей могут попасть на их территорию только со специального разрешения начальника погранвойск. По информации абхазского правительства в изгнании, строительные работы создают проблемы для местного грузинского населения. Один из жителей села Утубая, с которым нам удалось связаться, в деталях рассказал, какие объекты с ними по соседству строят российские военные.
Строительство ускорилось за последние дни. Рядом с нами строятся военные казармы, дома для офицеров и столовая. Также планируют построить детский сад и школу. Где-то 5-6 дней тому назад они начали ремонт дороги в сторону Гали. Они привезли также военную технику, которая сейчас стоит на границе между Верхним и Нижним Утубая.
В четверг, 12 ноября, эти села посетил начальник российских погранвойск в Абхазии генерал-майор Юрий Зверик. По информации местных жителей, он осмотрел места дислокации российских военных около так называемой границы и выразил им особую благодарность за их службу.
Это был материал Олеси Вартанян и Геронтия Каличава. На этой неделе в Тбилиси состоялась попытка реанимировать ГУАМ, организацию, объединяющую Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Это была первая встреча такого масштаба после августовской войны. Есть ли будущее у ГУАМ? Мнения экспертов по этому поводу диаметрально противоположны. Материал подготовил мой коллега Олег Кусов.
Многие политики рассуждают о ГУАМ как о перспективном постсоветском проекте. Немало оптимистических заявлений услышала на Тбилисском саммите организации наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Максимальное сближение с евроатлантическими структурами, энергетическая безопасность, формирование единого экономического рынка, осуществление антитеррористической деятельности, борьба с организованной преступностью, развитие демократических институтов – это те основные вопросы, которые вошли в коммюнике и в двух резолюциях, принятых в Тбилиси. Двухдневная работа была подведена сегодня на пресс-конференции в Шератон Метехи Паласи. Разработан конкретный план развития и усилия парламентского компонента ГУАМ, заявляет ведущий заседание депутат парламента Грузии.
Очень активное сотрудничество идет на правительственном уровне. Это вопросы энергетики и безопасности, борьба против организованной преступности, антитеррористическая деятельность, создание единого рынка. К сожалению, об этих проектах очень мало информации, соответственно, и поддержка парламентов невысока. Поэтому мы решили активизировать парламентский компонент ГУАМ.
На заседании парламентской ассамблеи ГУАМ в Тбилиси наряду с делегациями стран-членов организации впервые принимали участие представители Балтийской ассамблеи, объединяющей парламенты Прибалтики, а также Сейма Польши. Участники приняли коммунике, где говорится о неприемлемости странами ГУАМ агрессии как нормы международных отношений. Президент Балтийской ассамблеи Мантас Адоменас считает важным сотрудничество Балтии и ГУАМ.
Когда агрессивность России возвышается, и это весьма беспокоящее явление, процесс, очень важно, чтобы, как сказать, страны ГУАМ шли именно путем как бы, повышения безопасности через региональную интеграцию, через общие инициативы, через общие проекты, а мы, как международные партнеры, будем всячески способствовать, чтобы в конце концов это проявилось через определенные шаги к членству в НАТО и Европейском Союзе.
Грузинские эксперты, говоря о слабой деятельности этой организации, не исключают, что страны ГУАМ свою роль могут усилить и объединиться вокруг урегулирования региональных конфликтов. По мнению эксперта по вопросам безопасности Торнике Шарашенидзе, в этом вопросе у стран ГУАМ общие проблемы.
Все государства, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, имеют серьезные проблемы, связанные с безопасностью. У всех имеются спорные территории. Поэтому надо что-то сделать в этом направлении. В своем выступлении я как раз об этом говорил. Надо предпринять меры, особенно после того, как Россия очень хорошо воспользовалась зоной сепаратизма для начала войны. Здесь нужно сотрудничество для объединения усилий. Можно объединяться вокруг одного вопроса, например, сотрудничество в борьбе против сепаратизма, элементарно для распространения правды в мире, что на самом деле происходит.
После посещения достопримечательностей в Мцхете делегации парламентской ассамблеи ГУАМ уже покинули Грузию.
Рассказывала наш корреспондент Мзия Парисишвили. ГУАМ – это, безусловно, шаг для многих бывших советских республик навстречу Европе. Но шаг получился очень осторожным и неуверенным, посчитает политолог из Баку, руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Роджулум.
Речь здесь идет об очень осторожной, постепенной, поэтапной интеграции. В принципе, ГУАМ был создан для того, чтобы обеспечить такой плавный переход от бывшего СССР к новым уже отношениям между субъектами бывшего Советского Союза. И даже СНГ был создан с этой целью. Но задания, конечно, были одинаковые, но в то же время под разными патронажами. Если СНГ это было под российским патронажем, то ГУАМ под западным патронажем. ГУАМ пока одной задачи не достигла. Она не смогла расшириться. То она даже потеряла Узбекистан. Последние годы ГУАМ достаточно пассивно выглядела как организация. И особенно страны ГУАМ, за исключением Украины, в момент последнего кризиса в Грузии, я имею в виду грузино-российскую войну августа 2008 года, ГУАМ фактически оказался не в состоянии или не готовым для того, чтобы поддержать Грузию хотя бы политически. Я не говорю уже о другой поддержке. И я думаю, что и в этом смысле проведение в Тбилиси, в общем-то, носит прежде всего символический характер.
Это было мнение руководителя Центра исследований «Восток-Запад» Арастуна Роджулум. Вопрос распада ГУАМа – дело времени, поскольку принцип объединения стран по принципу их бывшей принадлежности к Советскому Союзу себя исчерпал. Сегодня у постсоветских стран свои интересы, и все они разные, посчитает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
У стран ГУАМа различные отношения и с Западом, и с Россией, и между собой. Различные проблемы территориального характера, различные пути преемственности власти в Азербайджане, власть сохраняет свои позиции долгие годы. В Республике Молдова, в которой только сейчас пришла к власти оппозиция, в Грузии и Украине прошли цветные революции, после которых наступил достаточно сложный кризис и период во взаимоотношениях между властью и обществом. Таким образом, ГУАМ и его члены могли бы еще и быть характеризованы знаменитой цитатой о несчастных семьях, которые несчастливы по-разному. И в этом смысле, конечно же, ГУАМ это не шаг к Европейскому Союзу, тем более сейчас, когда создана программа «Восточное партнерство», которая обозначает уровень заинтересованности стран Европейского Союза в сотрудничестве с бывшими советскими республиками. Это скорее демонстрация еще одной мертворожденной структуры на постсоветском пространстве, которая уже сегодня ничего не дает своим членам. Так что вопрос исчезновения ГУАМа из списка международных организаций – это лишь вопрос времени. Организация себя не оправдала ни как политическое объединение, ни как транспортный коридор. У ее членов просто должно быть мужество признать это, и в отличие от других постсоветских проектов, которые Россия удерживает и содержит многие десятилетия, сказать самим себе, что тратить деньги налогоплательщиков на несуществующее объединение просто некорректно. Бывшим советским республикам вообще не стоит объединяться в постсоветские геополитические объединения. У всех советских республик, которые вышли из старой шинели, различные интересы. И Украины, Грузии, они различны. И Украина, Азербайджана, они различны. Украина и Молдовы вместе различные интересы в регионе, чем у Грузии, Азербайджана и так далее. Не стоит объединять тех, кто не может найти себе критерии для объединения. У стран в Кавказе свой вектор развития, и не случайно процессы в этом регионе происходят вне зависимости от того, какой уровень взаимоотношений, допустим, у Грузии и Армении с Россией. Отношения с Россией разные, а взаимопонимание между Ереваном и Тбилиси увеличивается. Это говорит о том, что география сильнее идеологических иллюзий.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Следующий саммит организации ГУАМ должен состояться в столице Молдавии, Кишиневе, в 2010 году.
Материал подготовил Олег Кусов. Эксперты продолжают обсуждать послание Федеральному собранию российского президента Дмитрия Медведева, который, в частности, предложил ввести пост специального уполномоченного по делам Северного Кавказа. Предложение Дмитрия Медведева прокомментировал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Начальник Северного Кавказа, придуманный Медведевым и заявленный в качестве одного из стратегических направлений внутренней политики России, эта позиция уже на стадии замысла дает представление о беспомощности нынешнего президента, отсутствии у него реальных рычагов влияния на ситуацию. Северный Кавказ – регион, геополитическая судьба которого все в большей степени теряет определенность. Взгляд из внутренних районов России скорее склонен видеть в нем чуждую, искусственно присоединенную территорию, нежели неотделимую, связанную со страной неразрывными узами ее часть. У этого взгляда есть основания. Политическая модель власти, используемая северокавказскими элитами, по большей части лишь номинально является общероссийской. Родовой общественный уклад, огромное значение неформальных связей обычного права, часто несоотносимого с законодательством и волей федерального центра, создают параллельный уровень социального и политического быта северокавказских обществ. Степень несовпадения в управленческих практиках может меняться от одного субъекта к другому, но в целом регион остается непроницаемым для политических инноваций. Коррупция и бедность также имеют на Северном Кавказе свою специфику. Но все же основная проблема в другом. Как бы это ни отрицалось, на юге России идет война. Ее ход непредсказуем. Никто из серьезных экспертов не возьмется предугадать, как сложится ситуация через год или два. Останется ли вооруженное исламистское подполье периферийной силой, будет уничтожено или развернет масштабные военные действия по всему Северному Кавказу. Возможен ли любой вариант, поскольку никаких действенных рецептов модернизации, смены архаичных, насквозь прогнивших северокавказских элит у Кремля сегодня нет. Единственный на сегодняшний день считающийся успешным способ решения региональных проблем – это применение неограниченного репрессивного насилия в Чечне и удержание стабильности в рамках жесткой диктатуры, которая на фоне относительно мягкого российского авторитаризма кажется отголоском кровавого тоталитарного прошлого. Умиротворение Чечни едва ли не основной источник легитимности двух президентских сроков Владимира Путина. И едва ли премьер позволит кому-нибудь посягнуть на сложившийся в Чеченской республике порядок. Очень симптоматично, хотя это и может оказаться простым совпадением, что в день, когда Дмитрий Медведев объявил об учреждении должности северокавказского начальника, Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора милиции. Можно предположить, что это такой способ дать понять во избежание кривотолков, кто будет старшим по Кавказу. Несколько лет назад Кремль уже пытался послать на Северный Кавказ государственников, задачу которого входило осовременить, даже несколько либерализовать политический облик региона. Дмитрий Козак не то чтобы не справился с задачей, но и больших успехов не добился. На уровне кадровых решений ему что-то удалось. В Кабардино-Балкарии, например. А в Ингушетии и Дагестане его решения были провальными. Но совершенно определенно он не сумел сформировать новые стратегические подходы. Понятно, что задача медведевского человека – предложить хоть какую-то альтернативу кровавым кадыровским экспериментам. В противном случае незачем было вообще затевать бодягу с новой должностью. Но сомнительно, чтобы Владимир Путин позволил кому-нибудь конкурировать со своим чеченским генерал-майором. Да и сам Кадыров конкурентов не слишком жалует, поэтому они долго не живут.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. В Праге 19 часов 23 минуты, в Сухуми и Цхинвале 21 час 23 минуты, в Тбилиси 22 часа 23 минуты. В борьбу за пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия вступили 5 человек. Главным оппонентом баллотирующегося на эту должность действующего президента Сергея Багапша, как и на прошлых выборах, называют Рауля Хаджимба. Бывший вице-президент и одновременно один из лидеров Форума народного единства самой оппозиционной политической партии Абхазии дал интервью радио «Эхо Кавказа». Рауль Джункович, на прошлых выборах вы были главным соперником президента сегодняшнего Сергея Багапша. С тех пор многое изменилось. Россия, Никарагуа, Венесуэла признали Абхазию.
реально улучшилось экономическое положение в республике. И практически все это время вы были во власти, то есть были вице-президентом. Как сегодня так получается, что вы опять главный соперник и главный оппозиционер? Что вот реально вы можете предъявить действующей власти?
Находясь во власти, это не значит, что выражать единодушие по всем этим параметрам, которые, как говорится, имеют место. К сожалению, мы не сумели достичь того согласия, которое реально могло бы быть на пользу нашему народу. Что касается моей оппозиционности, она оставалась такой, какой была, и в этом знал и президент, и премьер. Я говорил о своих отношениях с оппозиционными силами. Я думаю, что это нормальный процесс, когда во власти есть представитель оппозиции.
Владимир Путин во время своего визита в Абхазию нарушил свои традиции, встретился с оппозицией. Как вы расценили этот шаг? И как, по-вашему, будет ли вообще вмешательство, какие-то знаки поддержки России в этих выборах?
Вы знаете, честно говоря, я не могу сейчас обозначить те цели и задачи, когда премьер России как бы принимал решение и для чего он это делал. Но я думаю, что это нормальный процесс. Во многих других странах руководители других государств встречаются не только с действующей властью, но и представителями оппозиционных сил. Я думаю, что в России понимают то, что Абхазия – новое образование государственное, и нужно говорить со всеми сторонами, которые должны создать условия сохранения этого государства, и я думаю, что это процесс нормальный.
Скажите, пожалуйста, одной из острых тем этих выборов стал вопрос паспортизации жителей Гала и голосования по форме номер 9. Да. Этот раунд вы, очевидно, выиграли, да? Голосование будет только по абхазским паспортам,
да,
и масштабной выдачи документов в Гальском районе, насколько я знаю, не было. Вы считаете, это поможет вам в борьбе? Насколько прозрачнее вообще будут эти выборы?
Вы знаете, здесь вопрос не о том, что кто-то должен прижимать какие-то, предположим, национальные слои, которые проживают в Абхазии. Здесь вопрос как раз таки о том, что должно быть добровольной работа по получению этих паспортов. Но как только стал вопрос выборной кампании, как началась процедура активной паспортизации гальского населения, которое в свою очередь является гражданами грузинского государства. Ни у грузинской республики, ни у нас принцип двойного гражданства не предусмотрен по отношению друг к другу. А с собой прозрачности выборов, поверьте, я думаю, что как раз таки есть реальная ситуация, которая позволит при наличии единого документа и штампа в паспорте провести эти выборы без каких-либо потрясений.
Вопрос об отношениях с Грузией не теряет свою остроту, хотя война в текущих условиях маловероятна, я не знаю, может быть, вы думаете по-другому. В какой-то средней или долгосрочной перспективе какой реальный вариант урегулирования от проблем с Грузией вы видите?
Я думаю, что, во всяком случае, сегодня ситуация, конечно, достаточно понятна, и вы сами об этом сказали, что в ближайшее будущее возможности как бы какого-то военного конфликта, я думаю, никто не усматривает. А что касается вопроса взаимоотношений Грузии и Абхазии. Ну, реально обе стороны должны желать создания условий недопущения и создания условий нормальных взаимоотношений. Но я думаю, что сегодня как раз-таки грузинская сторона должна сделать все для того, чтобы снять эти проблемы с нашей стороны. Мы находимся на своей территории, мы готовы говорить со всеми, кто с нами хочет говорить, но в рамках понимания того, что есть государство, и с государством нужно выстраивать соответствующие отношения в соответствии с международно-правовыми нормами.
А скажите, пожалуйста, а вот есть такая большая правозащитная проблема, это грузинские беженцы из Абхазии. Несет ли, по вашему мнению, Абхазия какую-либо, хотя бы часть ответственности за их судьбу?
А как вы думаете, несет ли Грузия ответственность за то, что она сделала во время, как говорится, войны 92-93 года? И она признала ли эту ответственность за нанесенный моральный, физический ущерб? Люди погибли, более 5-6 тысяч человек, как с абхазской стороны, а с грузинской тем более больше. Ну, кто-то же должен нести, в первую очередь, какую-то ответственность. А что касается этой ответственности, о которой вы говорите, я думаю, что она может иметь место только тогда, когда обе стороны поймут, что реально нужно подойти к решению всех этих вопросов, а не предъявлять друг другу какие-либо обвинения.
Ну и последний вопрос. Вчера ваш штаб озвучил призыв к открытым дебатам между кандидатами. Очевидно, что вы хотели, наверное, устроить дебаты с действующим президентом Сергеем Багапшем, вашим главным соперником. Вы рассчитываете на то, что он включится в публичную дискуссию?
Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если он включится. Поверьте, не стоит у нас так вопрос, чтобы как бы унизить его человеческие и политические какие-то качества. Здесь вопрос о том, что насколько будет прозрачна вся, как говорится, эта выборная кампания, в том числе и с возможностью представить как бы позиции кандидатов в резиденты на широкую публику. Только это меня подвигло к тому, чтобы заявить об этом. Но если он уже не придет на дебаты, то это его право. Я думаю, что лишать его возможности быть или не быть в этих дебатах, я думаю, просто никому не дано права.
Это был Рауль Хаджимба, один из претендентов на пост главы Абхазии.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Праге 19 часов 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут. Краткий выпуск новостей на Эхе Кавказа. В студию Любовь Баматова.
Президент США Барак Обама прибыл в Сингапур для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТС. Ожидается, что в воскресенье состоится его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Российский лидер в субботу уже провел двусторонние переговоры с главой КНР Ху Цзиньтао. Обсуждались вопросы сотрудничества между регионами России и Китая. Вечером по местному времени в субботу руководители стран АТС приняли участие в торжественном обеде. В соответствии с традицией они были одеты в национальные костюмы страны, организатора саммита. Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Томас Ниноа и его супруга были обнаружены в пятницу убитыми в собственной квартире. Они были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. У правоохранительных органов пока нет версии в связи с убийством. На месте происшествия продолжают работать криминалисты и сотрудники патрульной полиции. В период президентства Эдуарда Шеварнадзе Томас Ниноа был заместителем министра безопасности. После свержения правительства с Звиадагом Сахурдзе в период временного правительства Ниноа на протяжении примерно 2 месяцев исполнял обязанности министра безопасности. Новым главой Совета Евросоюза, так называемым президентом ЕС, мог бы стать экс-премьер Испании Хосе Мария Аснар, заявил в субботу председатель Европарламента Ежи Бузок. Сам Аснар до сих пор не заявлял о своем намерении баллотироваться на эту должность. Вопрос о президенте ЕС будет рассмотрен на саммите в Брюсселе 19 ноября. Эта должность предусмотрена недавно ратифицированным Лиссабонским договором о реформе структур ЕС. Вдова первого президента Грузии Звиада Гамсахурдзе Манана Арчевадзе Гамсахурдзе и ее сторонники объявили в субботу голодовку. Как сообщает Интерфакс, Арчевадзе Гамсахурдзе требует освобождения ее сына Цатне Гамсахурдзе, который находится под стражей по обвинению в покушении на убийство своего соседа. Сам Цатне Гамсахурдзе не признает себя виновным и также голодает в заключении. По мнению вдовы первого грузинского президента, ее сын преследуется по политическим мотивам. Генеральный секретарь ООН решил провести 24-часовую голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме голода, от которой страдают более 1 миллиарда человек. Представитель ООН сообщила, что Пан Ги Мун не будет принимать пищу в воскресенье, в частности, во время перелета в Рим, где в понедельник открывается 3-дневная международная конференция по проблемам борьбы с голодом. Жак Диуф, глава продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которая проводит встречу в Риме, призвал всех жителей Земли присоединиться к нему и воздержаться от еды в день накануне Римской конференции.
Новости читала Любовь Баматова. Возвращаемся к теме абхазских выборов. Абхазскую политическую жизнь тихо не назовешь. Противостояние кандидатов на пост президента самопровозглашенной республики на прошлых выборах чуть не привело к физическим столкновениям между их сторонниками. Сегодняшние выборы пока выглядят спокойнее. Впрочем, в медийном пространстве предвыборные страсти явно нарастают. Кто за кого? Какие информационные ресурсы есть у кандидатов на пост главы Абхазии? Рассказывает главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашиг.
за исключением, наверное, единственного кандидата в президенты из пяти, это Валерий Эрдоган, все остальные имеют и уже заранее имели свои какие-то определенные ресурсы. За президента, помимо государственного СМИ, это телевидение, там радио, и государственные газеты, есть еще и партийные издания. Это партийные издания «Единая Абхазия», общественного движения «Амсахара», движения «Нарта», то есть это вот те издания, которые поддерживают президента. Свой информационный ресурс есть у Беслана Бутуба, у него в собственности находится очень популярный канал «Абаза». К сожалению, ресурс его вещания ограничен Сухумом и его окрестностями. Тем не менее, если учитывать, что почти 40% населения проживает в Сухуме, то это очень такой сильнодействующий ресурс. Кроме того, есть у него и газета «Эхо Абхазии». У других двух кандидатов, это Заура Арджимба и Рауля Хаджимба, так как они оба представляют, собственно говоря, один и тот же лагерь, партию «Форум народного единства», своего телеканала, конечно, нет. Но есть газеты. Они как бы используют одни и те же площадки. Это две газеты «Новый день» и вторая газета «Форум народного единства». Конечно, учитывая, что Абхазия маленькая страна, невозможно, допустим, сделать из человека определенного мальчика, который может решить все проблемы государственные. Страна очень маленькая, все друг друга знают, и как бы что-то фантазировать очень будет сложно. Допустим, какие-то измышления, какие-то вещи говорить, те, которые никак не соответствуют действительности, тоже очень сложно о кандидате там что-то напридумывать. И поэтому, наверное, они будут в каких-то определенных рамках работать, эти все площадки у каждого кандидата, и они будут дополняться все-таки и другими площадками. Абхазия, в частности, Сухум и все вот эти прибрежные курортные города, они знамениты своими кофейнями. Небольшими такими кофейнями, которые своего рода являются политклубами. И там то, что мне сказали в газетах, то, что они проговорили на телевидении, там обязательно дополнят и доскажут. Все вот эти бреши обычно заполняются вот этими кофейнями, и очень много информации подчерпывается там. И там же они обычно в период предвыборных кампаний, они превращаются в своего рода и дискуссионными клубами, и дебатными клубами, и иногда там просто бывает чата взяла какая-нибудь кофейня, там уже взяли вверх сторонники одного кандидата, и это и становится такой агитационной площадкой для привлечения новых сторонников. В принципе, наверное, из пяти кандидатов, вот я как говорю, такими кофейнями, по крайней мере, обладают тоже четверо. Ну, то есть я не считаю этого явного аутсайдера, который сам дистанцируется от всех процессов, нигде не появляется кандидатов в президенты Ганба. Так вот, все остальные, они и обладают и такой площадкой тоже. Кстати говоря, сами кандидаты, они тоже не только задают тон информационный в этих кофейнях, они зачастую и напрямую доносят вот эти свои мысли, свои мнения в этих кофейнях. Это вообще в традициях абхазской политической элиты, что любой политик абхазский, он очень доступен, и в том числе и президент, и другие политики, они регулярно ходят попить чашечку кофе, там полчаса посидеть где-нибудь в кафе на набережной, там с простыми людьми переговорить. В принципе, это вполне нормальное явление, когда какой-нибудь человек подходит со своими проблемами, может, какой-нибудь таксист или пенсионер, и может подойти там к президенту или к там, другому политику, там, лидеру какой-то оппозиционной организации, спокойно поговорить о тех или иных политических делах, происходящих в жизни страны. Это вполне такое обыденное явление до Абхазии. И таким ресурсом, кстати говоря, хождением в народ, наши политики очень активно пользуются. И они понимают, что в этом очень много положительного для своего имиджа они могут приобрести.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Прошло больше года после августовской войны, а число человеческих жертв в Цхинвале и селах Южной Осетии до сих пор неизвестно. Есть целый ряд подсчетов, которые различаются между собой в разы. И часто непонятно, на основе каких данных осуществлялись эти подсчеты. Российский правозащитник Александр Черкасов полагает, что игнорируется один из важнейших источников – интервью очевидцев. О том, какие выводы можно вынести из этих интервью, рассказывает сам Александр Черкасов.
Прошло больше года после августовской войны в Южной Осетии. Однако мы до сих пор не знаем, сколько же человек там погибло. Поначалу говорилось о тысячах, чуть ли не о 2000 убитых гражданских лиц. В итоге был опубликован список 365 погибших. Российский следственный комитет, работавший в Южной Осетии, сообщает о том, что погибли 162 человека, однако не опубликовал список этих убитых жителей республики. Свои расследования проводили и правозащитники, официальные и неофициальные. Был даже создан специальный сайт osetinfo.ru, на котором собирались свидетельства якобы имевшего место геноцида осетинского народа. На этом сайте, кроме текстов, претендующих на звание аналитических, размещены также и 90 интервью с людьми, пережившими августовскую войну в Цхинвале и селах Южной Осетии. От этих 90 свидетельств не нужно отмахиваться, ведь это рассказы людей от первого лица, и они сильно отличаются от описания ужасов, известных по слухам или из телевизора. Взрослые люди чаще всего взвешивают каждое слово, отделяя увиденное от услышанного. Корпус интервью с конкретными людьми, рассказывающими о своей жизни в дни августовской войны, о смерти близких, это важный исторический источник. Итого в 90 интервью, опубликованных на сайте Osetinfo, изложены обстоятельства гибели 37 человек, личности которых можно по этим интервью с большей или меньшей точностью идентифицировать. Можно уверенно утверждать, что 14 человек из этих 37 фигурируют в списке 365 погибших, висящем на том же сайте. Относительно еще пятерых, можно предположить, что они фигурируют в этом списке погибших. Неточности или неопределенности в интервью или в списке не позволяют утверждать это определенно. Наконец, отсутствуют в списке 365 погибших 18 человек, перечисленных в интервью. То есть половина из тех, чью личность обстоятельства гибели можно установить по рассказам свидетелей. Таким образом, возникает вопрос о том, на каком основании, на каких источниках создавался этот список. Конечно, значительно меньше, чем первоначальные 2000 погибших, но все же. Очевидно, что собранный на сайте Osetinfo массив свидетельств от первого лица не использовался при его составлении или уточнении. Пересечение между списком и интервью не более чем случайность. Замечу также, что при составлении этого списка не была также использована учетная документация из Цхинвальской больницы, важнейший источник, к которому стоило бы обратиться в первую очередь. Пересечение там также случайно. Не менее существенное описание обстоятельств гибели этих 37 людей. Насколько они соответствуют утверждениям о геноциде осетинского народа в ходе пятидневной войны. Из 37 убитых 25 человек, то есть 2/3, погибли от осколков артиллерийских или реактивных снарядов, когда они находились в своих частных домах, квартирах, многоэтажных домах, во дворах, на улицах, в общем, на поверхности земли, они прятались в подвалах. Это жертвы массированных неизбирательных обстрелов города, о которых говорили сначала правозащитники, а вслед за ними комиссия Европейского Союза. Есть 5 свидетельств о гибели людей в бою. Еще 5 раз согласно массиву интервью, это мирные жители, застреленные грузинскими военнослужащими. Одна женщина погибла в машине, расстрелянной при попытке выехать из Цхинвали. Наконец, один мужчина скончался от сердечного приступа. Разумеется, каждая человеческая жизнь бесценна, и нельзя делать статистически значимые выводы из такого массива 37 погибших. Однако отметим, люди в самом названии сайта, поставившие себе целью доказать геноцид осетинского народа, скорее всего, должны были стараться собрать свидетельства, подкрепляющие это утверждение. Но на деле они доказали обратное. Десятки интервью содержат описание дней и ночей, проведенных в подвалах. Некоторые люди рассказывают, как к ним в подвалы заходили грузинские солдаты. Но нет ни одного свидетельства рассказа о преступлениях, совершенных этими солдатами, вошедшими в эти подвалы. 90 свидетельств на сайте Osetinfo говорят о том, что верна квалификация действий грузинской стороны как военного преступления, преступления против человечности, но отнюдь не геноцида.
Это был российский правозащитник Александр Черкасов. Сегодня во время рабочего визита словенского премьера Барута Пахара в Москву было подписано межправительственное соглашение об участии Словении в проекте «Южный поток». Что, собственно, такое «Южный поток» и какова в нем роль Словении? Об этом говорит президент Института экономической политики Владимир Милов в интервью обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Соколову.
Что, собственно, такое Южный поток и какова в нем роль Словении?
Южный поток – это газопровод, который придумали чуть больше 2 лет назад для того, чтобы по Черному морю обойти одну из проблемных транзитных стран. Сначала думали, что Турцию обходим через украинские воды, но вот потом поссорились совсем с Украиной, и сейчас, наоборот, обходим Украину. Первоначально предполагалось, что его мощность составит примерно 30 миллиардов кубометров. Это не очень большая часть относительно всего российского экспорта в Европу, там примерно 1/6, 1/7, да. Недавно договорились, что его мощность будет расширена примерно вдвое, и что в результате, по сути, значительная часть российского газового экспорта в Юго-Восточную Европу, куда относятся и Балканы, будет переброшена с украинского направления на Южный поток. И сейчас «Газпром» и Путин пытаются договориться на том конце трубы со странами, где, собственно, и есть вот этот рынок сбыта газовый, о том, чтобы они взяли на себя обязательство газ из трубы Южный поток покупать. Словения одна из таких стран, туда входят и другие балканские страны, Хорватия, Сербия там и так далее. Входит Болгария, Греция, Румыния. Вот это примерно тот спектр потребителей газа из Южного потока, с которыми пытаются договориться.
Но ситуация с Южным потоком, насколько я понимаю, она гораздо проще, чем с Северным. Здесь нет никакого явного сопротивления, все готовы подключаться, вопрос только в цене.
Нет, там есть некоторые непонятные моменты. Во-первых, вот то предварительное согласие Турции рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить в своих водах эту трубу проложить, у нас разрекламировали как окончательное, это не так. Турции выгоднее, чтобы труба шла по ее территории, она получала плату за транзит. Я думаю, здесь возможны сюрпризы. Ну, а кроме того, вот в июле к власти в Болгарии пришло новое правительство, которое довольно резко высказалось вообще против активного энергетического сотрудничества с Россией, в частности, Южного потока. Пока с этим не разобрались тоже, а Болгария – это страна входа газопровода из Черного моря.
А обойти ее нельзя?
Ну, можно обойти. Там наши говорят, что активно претендует Румыния на это, да, но это как бы большой вопрос, и в любом случае вот пока не было ни одной транзитной страны, с которой мы не сталкивались бы с какими-то проблемами, да, в отношениях. С Болгарией тоже всегда все шло нелегко, нелегко шло с Турцией. Нет оснований ждать, почему будет здорово все с Румынией. Так что пока там не все утрясено, но, конечно, главная проблема Южного потока – это его сверхдороговизна.
Ну, а сама Словения, я так понимаю, что здесь есть интерес, поскольку там есть нефть перерабатывающая, химическая промышленность.
Ну да, но это все очень маленькие масштабы, Михаил. То есть собственное потребление газа Словении, оно находится там в пределах, если не ошибаюсь, 1,5 миллиардов кубометров в год. Это, в общем, одна крупная московская ТЭЦ столько потребляет, да. А поэтому говорить о Словении как каком-то масштабном рынке, конечно, не приходится. Это маленькая страна, ровно то же самое касается и местной нефтепереработки, да. Поэтому скорее это имеет для нас политическое значение, потому что это одна из стран Евросоюза, в общем, имеющая некоторое влияние среди новых стран-членов. И мне кажется, это аспект важнее, чем, собственно, масштабы словенского энергетического рынка.
А не оскудеют ли южные и северные потоки в связи с потенциальным снижением спроса на газ в Европе, если оно будет носить долгосрочный характер?
Это огромный вопрос, на который пока нет ответа. То есть, во-первых, непонятно, вот это резкое снижение спроса на газ в Европе, это действительно долгосрочная история или просто кратковременно из-за кризиса. Есть основания считать, что долгосрочная, потому что развивается производство нетрадиционных источников газа, газовые сланцы, газовые пески, метан, то, что раньше считалось слишком дорого и сложно добывать. Сейчас этого добывают уже много, в частности в США, где из-за этого снижается потребность в импорте сжиженного газа, который весь перенацеливается на Европу теперь. Есть основания ждать, что в Европе ужесточится конкуренция, будет больше источников газовых поставок. Вполне возможно, что все эти новые трубы в итоге, может быть, и не будут востребованы.
С вашей точки зрения, если такое случится, какой трубой России стоило бы пожертвовать, северной или южной?
Конечно, Южный поток, на мой взгляд, просто надо отказываться от него изначально, потому что это мега дорогая труба, никакие затраты на нее, они просто несопоставимы с теми рисками и потерями, которые возможны при том же украинском транзите. Если потери от украинского транзита могут быть неприятными, но не очень большими, то здесь мы говорим о 25 миллиардах евро возможной стоимости вот этой трубы. Это огромные деньги, при том, что «Газпром» весь в долгах, ему надо новое месторождение разрабатывать. Боюсь, что вот это будет висеть серьезным грузом у нас на шее. С «Северным потоком» все проще, там есть спрос, потому что все-таки добыча газа в Северном море падает. «Северный поток» – это не бессмысленная история в экономическом плане, а вот «Южный» – это и слишком дорого, и не очень понятно вообще, как мы сможем потянуть такое хозяйство.
С президентом Института экономической политики Владимиром Меловым беседовал Михаил Соколов.
Грузинский закон об оккупированных территориях вызывает много вопросов и нареканий. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий решил побеседовать на эту тему с экспертами. Слушайте нашу рубрику «Некруглый стол».
«Эхо Кавказа».
«Некруглый стол». Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
У нас на связи из Тбилиси Николас Лалиашвили, член парламента, и из Москвы правовой и программный директор неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Румер Леметер и член этого же НПО Варвара Пархоменко. Румер, мы говорили о том, что правовые претензии есть. Будьте любезны, сформулируйте их коротко.
Да. Венецианская комиссия, которая является одним из органов Совета Европы, в марте этого года делал маленький доклад по грузинскому закону об оккупированных территориях. И у этой Венецианской комиссии были существенные замечания по этому закону, в том числе, что этот закон не соблюдает нисколько международных обязательств правительства Грузии.
Одну секундочку, Румер, у нас кто-то сорвался, мы должны понять, кто. Тбилиси?
Я здесь.
Нам придется перенабрать Тбилиси, я прошу прощения. Надеюсь, что, может быть, во время круглого стола мы сможем ему дозвониться. Румер.
Там довольно много было написано в этот доклад Венецианской комиссии. Но один из основных моментов – это то, что несколько статей данного закона имеют обратную силу. И несколько из этих статей, в принципе, предусматривают уголовное наказуемое деяние. И как один из принципов международного права – это что закон, который устанавливает уголовную ответственность, не может иметь обратную силу. И Венецианская комиссия делает такое замечание, что, в принципе, ну, граждан Южной Осетии, большинство из них имеет гражданство российское, по грузинскому законодательству они потеряли свое грузинское гражданство, если у них вообще было грузинское гражданство. У некоторых из них, наверное, никогда не было. У них были советские паспорта.
Да, грузинская страна, она пыталась как-то учесть вот эти замечания Венецианской комиссии и внести соответствующие изменения в этот закон.
В конце августа этого года грузинский парламент готовил ряд поправки к этому закону об оккупированной территории и снова попросил Венецианскую комиссию делать свои замечания, свои комментарии по данному тексту. И Венецианская комиссия буквально меньше месяца назад сделала новый доклад по поводу поправки к закону об оккупированных территориях и сделала вывод, что часть замечаний Венецианской комиссии были приняты грузинским парламентом и поправки были сделаны. Но с другой стороны, комиссия тоже отмечает, что ряд замечаний, которые у них были, не были приняты.
Румер, эти поправки, они не меняют основного содержания ограничительных статей. Они вводят некоторые послабления в режиме пропуска, но сам порядок остался прежним.
Я не совсем могу согласиться с этим. Эти поправки все-таки, там есть исключения для беженцев, для жертв торговли людей. Там есть исключения для тех людей, которые должны доставить гуманитарную помощь и так далее. Поэтому там какие-то исключения были сделаны. И просто да, там есть процедура уведомления органам Грузии об этом прибытии и убитии из оккупированных территорий.
Это означает, что все-таки грузинский парламент, грузинское руководство идет навстречу. Да, по желаниям юристов.
Да, они частично, если эти поправки будут приняты, они идут навстречу. Но не все, еще раз хочу подчеркнуть, что не все комментарии, которые были у Венецианской комиссии, приняты. И в связи с этим, я думаю, что все-таки останется значительные проблемы. Нарушает ли этот закон международные обязанности Грузии? Например, Европейская конвенция по правам человека.
Варвара Пархоменко, с точки зрения исполнения этого закона, да, есть ли какие-то моменты, на которые следует обратить внимание правозащитникам?
Если строго следовать этому закону, то, в общем-то, конечно, все люди, которые ездят, к примеру, из Северной Осетии в Южную Осетию, и имеют при этом российские паспорта, российское гражданство, и хотят, предположим, навестить своих родственников или приехать в свой дом, а многие из них живут фактически на два дома, в Цинвале, в Владикавказе, они тоже нарушают этот закон. И в этой ситуации довольно сложно представить, даже если мы говорим об уведомлении официальных властей Грузии о желании своим посетить эту территорию, что каждый человек мог бы это делать. Особенно в условиях, когда фактически сейчас отсутствует какая бы то ни была двусторонняя связь между Грузией и Россией, отсутствует почтовая связь. И, в частности, в практике применения, да, безусловно, мы сталкиваемся с проблемами. То есть люди оказываются заложниками ситуации. Это один момент, то есть просто касаемо людей, которые живут там. И, собственно, человек, даже если он хочет официально, если касаться ситуации той, которая есть на самом деле, если он хочет официально поехать даже вдруг и обратиться в эту самую прокуратуру, предположим, в Горе или в Тбилиси, то он фактически не может пересечь де-факто существующие границы. Любое пересечение этой границы запрещается. Если ты въехал с севера, ты не можешь проехать через грузинские посты, да, в общем-то, собственно, и через осетинские, и точно так же с юга ты не можешь потом назад официально вернуться. То есть официальная позиция де-факто властей Южной Осетии, что граница закрыта.
А что, на ваш взгляд, это, последствия войны, да, или просто недосмотр законодателей, что они не внесли какие-то нормы, которые давали бы людям возможность, ну, действовать в соответствии с законом, не нарушая его в любом случае?
Ну, я полагаю, что, конечно, во многом этот закон все-таки сильно политизирован. Да? Сам по себе закон, когда писался, не предусматривал, что необходимо соблюсти некие интересы людей, которые, большая часть из которых, безусловно, стала заложником ситуации, сложившейся в регионе. Он предусматривал именно вот такую демонстрацию политической стороны вопроса о том, что мы имеем территорию, которую мы не контролируем. В связи с этим все, что происходит там, мы объявляем вне закона. И, как мне кажется, это, вот, собственно, это основная причина. И закон и писался, как я думаю, без особого желания предусмотреть интересы и там защиту прав человека.
Это была наша рубрика «Некруглый стол». С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Не очень радостная новость для заядлых курильщиков, живущих в Европе, для меня в том числе. Министры финансов стран Евросоюза приняли решение поднять цены на табачные изделия, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Георгий Эрадзе.
Повышение цен на сигареты сократит количество курящих, считают министры финансов стран ЕС, которые на днях в Брюсселе договорились поднять цену на табачные изделия по всей территории Евросоюза. Суть договоренности заключается в том, что с 2014 года минимальный уровень акциза во всех странах ЕС вырастет до 90 евро за 1000 сигарет. При этом правительства стран ЕС должны будут выделять на здравоохранение не 57, а 60% сборов табачного акциза. Европейские министры также считают, что акцизы нужно повышать не на треть, а в 10-15 раз. Отныне по всей территории Евросоюза сигареты будут стоить 7-8 евро. И в течение 10 лет существенно вырастет налог на жевательный табак. При этом министры финансов Евросоюза договорились ввести переходный период для Болгарии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии, чтобы резкое повышение цен не вызвало недовольства среди курильщиков. Таким образом, руководство ЕС собирается ввести борьбу и с курением, и с нелегальным ввозом табачных изделий из стран Восточной Европы. Надо сказать, что на сегодняшний день черный рынок Франции, Бельгии и Германии переполнен польскими, эстонскими и болгарскими сигаретами. Ситуацию осложняет и тот факт, что многие жители западноевропейских стран едут в Польшу, в Болгарию и в Чехию покупать дешевые сигареты. Подобная практика стала особенно популярной в последние 10 лет. Георгий Нерадзе для «Эхо Кавказа», Брюссель.
В минувший понедельник Германия отметила юбилей – 20-летие падения Берлинской стены. Как вспоминают это событие в Берлине? В репортаже Юрия Векслера из немецкой столицы.
Телевидение Германии опрашивает в эти дни на улицах Берлина многих граждан об их отношении к факту падения стены, которое привело к объединению страны. Вот несколько ответов. Тогда никто не верил, что это возможно. Невозможно даже выразить какое-то счастье для нас. Это было безумно и прекрасно. Настолько эмоционально, что, думая об этом, я и сегодня не могу сдержать слезы. Наконец-то я стал тогда свободным, наконец-то я смог путешествовать, наконец-то мне перестали запрещать думать. Популярная фраза, произнесенная Горбачевым в Берлине 20 лет назад, в ответ на вопрос, надо ли ГДР бояться перестройки. Горбачев сказал тогда:
«Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь».
Сегодня эта фраза увековечена в настенном цитатнике новой станции метро «Бранденбургские ворота». На приеме, устроенном в Берлине Вашингтонской организации «Атлантический совет», были вручены премии мира этой организации, учрежденные специально в память о падении Берлинской стены. Эти премии присуждены городу Берлину, а также немецкому, американскому, польскому, чешскому и словацкому народам и организации НАТО. К юбилею падения стены вышли новые книги, кинофильмы, открыты несколько специальных выставок. В районе моста Глинники, где в период Холодной войны Запад и Восток совершали обмен провалившимися агентами, был открыт новый музей, посвященный Берлинской стене, вилла Шёнинген. Выступая на открытии, выросшая в ГДР нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, судьба которой символизирует успех объединения Германии, сказала, что высоко ценит мужество граждан ГДР, которые 20 лет назад возвысили свой голос против коммунистической диктатуры. Вспоминая о том, что старинная вилла Шёнинген, прилегающая к Берлину в районе Потсдама, постояла весь период существования стены на пограничной, закрытой для населения полосе, Ангела Меркель, в частности, сказала: «В истории этого здания, которое находится непосредственно около моста Глинники, неотделимы друг от друга мечта и травма нашей однажды разделенной и все же объединившейся нации». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушали Радио Эхо Кавказа, информационно-аналитическую программу «Зеркало». С вами был Демис Паландов. До завтра.